مساء الخير. في عالم يتغير بسرعة مذهلة، نظام دولي يترنح، وحرب أوكرانيا تهز أوروبا والعالم، وصعود قوى جديدة يعيد رسم خرائط النفوذ، في وسط كل هذا يطل اسم مثير للجدل من قلب روسيا، هو ألكسندر دوغين. هو فيلسوف، منظر سياسي ومفكر، يعتبره البعض عقل بوتين. يقترح دوغين عالما مغايرا، عالما متعدد الأقطاب، أكثر إنسانية، فيه قيم المحافظة والدين. الغرب يصفه باليمين المتطرف وبصاحب النظريات الخطيرة. الليلة نطرح عليه الأسئلة الصعبة: هل يمكن أن تنهض روسيا بديلا عن الغرب في عالم متعدد الأقطاب؟ هل الإسلام حليف لروسيا أم خصم تاريخي؟ ولماذا يصف حرب أوكرانيا بأنها معركة وجودية بالنسبة لروسيا؟ ما هي النظرية السياسية الرابعة التي يقدمها دوغين لحل مشاكل البشرية؟ أسئلة قد تبدو صعبة، لكننا سنطرحها مباشرة على ضيفي البروفيسور ألكسندر دوغين. أهلا وسهلا بك معنا في هذا الحوار، ولكن لنتعرف أكثر إليه في هذا العرض.
فيلسوف ومفكر سياسي روسي هو ألكسندر دوغين، الذي ولد في موسكو عام 1962. يوصف بأنه من أبرز منظري القومية المتطرفة في روسيا، وارتبط اسمه بلقب عقل بوتين أو راسبوتين بوتين، نظرا لتقاربه الفكري مع التوجه التوسعي الروسي، رغم أن تأثيره المباشر على الكرملين ما زال محل جدل. نشأ دوغين في عائلة عسكرية استخباراتية، وتأثر منذ شبابه بالفلسفات الغامضة والميتافيزيقية، وفي التسعينيات شارك في تأسيس حزب البلشفية الوطنية، ثم برز لاحقا كمناظر جيوسياسي من خلال كتابه الأشهر أسس الجغرافيا السياسية، حيث وضع رؤية لدور روسيا قوة محورية في أوراسيا بمواجهة الغرب. يرتكز فكر دوغين على رفض الليبرالية الغربية التي يعتبرها خطرا يهدد الهوية والقيم، وعلى مشروع الأيوراسية الذي يضع روسيا في قلب تحالف واسع يواجه الولايات المتحدة. كما طرح النظرية السياسية الرابعة التي تتجاوز الشيوعية والفاشية والليبرالية وتؤكد الهوية الروحية والقومية. وإلى جانب ذلك يمنح السياسة بعدا ميتافيزيقيا، إذ يرى أن الصراع بين روسيا والغرب هو مواجهة روحية وجودية أكثر منه تنافسا على المصالح. أما فيما يتعلق بأوكرانيا، فكان دوغين من أبرز المؤيدين للغزو الروسي، واعتبره جزءا من المواجهة الحضارية مع الغرب. وبعد اغتيال ابنته داريا في 2022 تعزز حضوره الإعلامي، رغم أن خبراء يرون أن تأثيره على بوتين رمزي وإلهامي أكثر من كونه عمليا أو مباشرا.
أرحب بضيفي إذن البروفيسور ألكسندر دوغين. أهلا وسهلا بك الفيلسوف والمفكر الروسي، سعيدة جدا بوجودك معنا بروفيسور. إنه فعلا فخر يعني بأن نفهم أكثر اليوم آرائك الفلسفية وأفكارك وطروحاتك. دعني أولا أبدأ بحجر الأساس كما يقال بفكرك، وهو العالم المتعدد الأقطاب الذي تتحدث عنه. أريد هنا أن أبدأ وأفهم ما هو شكل هذا العالم متعدد الأقطاب الذي تنظر له عمليا، كيف يبدو؟ من هي هذه الأقطاب؟ ما الذي يشكلها برأيك؟
Благодарю вас за приглашение. Очень рад выступать перед арабской аудиторией, исламской аудиторией. Для меня это большая честь. Я с огромным уважением отношусь к арабам, к исламскому миру, к великой исламской цивилизации. И сразу могу сказать, что исламский мир, наряду с русским миром, с индийским миром, с китайским миром, с западным миром, с африканским миром, с латиноамериканским миром, безусловно, тоже должен быть частью многополярной архитектуры. Итак, что такое многополярность? Чтобы понять, что такое многополярность, лучше начать с того, чем она не является. Многополярность не есть та однополярная модель, которая сложилась в 90-е годы после распада Советского Союза. Это не однополярная модель. Здесь нет одного центра принятия решений, а есть несколько совершенно суверенных инстанций. Это очевидно, и это, кстати, многое объясняет. Это объясняет, почему мы воюем с Западом, потому что Запад хочет отстоять однополярный мир, а мы хотим многополярный мир. Но дальше, пойдем дальше. Многополярный мир не является двухполярным миром, как было противостояние Советского Союза и США. Количество полюсов больше, чем два в этом многополярном мире, и это тоже особенность его. Третий пункт, очень важный. Многополярный мир имеет не столько полюсов, сколько национальных государств, а гораздо-гораздо меньше. Намного меньше, потому что далеко не каждое национальное государство может быть полюсом. И теперь мы это все складываем вместе, и можно сказать так, что на сегодняшний день, сейчас, мы имеем четыре полюса, четыре готовых полюса многополярного мира. Это коллективный Запад, если он распадется на США и Европу, будет еще один полюс, будет пять полюсов. Это Россия, которая борется от лица всех стран многополярного мира против однополярного. Это Китай, который по этой же причине находится в конфронтации с Западом. Это Индия, которая недавно была просто отброшена Трампом в сторону, окончательно в сторону БРИКС, в сторону России, в сторону Китая. И вот мы имеем готовых четыре полюса. Они уже есть. Они представляют собой государства цивилизации. Все разные. Разные религии, разные география, разные потенциалы, разные структуры. Но в этом многополярном мире еще есть как минимум место, как минимум, для трех полюсов. Это исламский мир, но только в том случае, если он объединится. Если исламский мир не объединится, он не сможет стать полюсом. Вот почему так важно сейчас выработать проект исламского полюса многополярного мира. Это также африканский полюс, который находится в состоянии еще более раннем, и латиноамериканский полюс. Вот такая модель, это модель многополярного мира, где уже несколько полюсов появились, о них уже можно говорить как о реальности, а несколько на подходе, можно сказать, которые только готовятся стать полюсами. Самое интересное, что когда я формулировал теорию многополярного мира, тогда вообще был только один полюс глобальный. Но и другой могу сказать, что Хантингтон, очень важный американский политолог Сэмюэл Хантингтон, тоже предсказал появление цивилизации. То есть я здесь, конечно, не одинок, но я принадлежу к той категории людей, которые думали о многополярном мире, развивали теорию многополярного мира раньше, чем кто бы то ни был, когда еще намеков на него нет. А сегодня уже есть четыре полюса. И я думаю, через какое-то время появятся и остальные.
بروفيسور، ذكرت بأنه اليوم نحن أمام قطب غربي واحد. طبعا سأسألك عن باقي الأقطاب تحديدا، هنا مهتمة أنا بقطب العالم الإسلامي والعالم العربي، إن كان يعني سنتحدث عنه أكثر فيما بعد، ولكن ذكرت أن اليوم نحن أمام قطب غربي واحد، وربما سوف يكون هذا التحالف الغربي، الولايات المتحدة وأوروبا، يمكن أن نشهد تفكك لهذا القطب ليصبح قطبين. تحت ضغط ماذا؟ ضغط التحديات الاقتصادية والسياسية؟ اشرح لي هذه النقطة أكثر.
Это требует небольшого пояснения. Дело в том, что до прихода Трампа, во время и Обамы, и во время Байдена, во время президентства Байдена, Запад был единым. У него была одна либеральная идеология, одни глобалистские планы, одна стратегия, одни военные интересы, и они все обслуживали вот эту глобалистскую либеральную однополярность. Но Трамп, он носитель совершенно другого подхода. Для него самое главное Америка, а не Запад. Для него самое главное интересы США как национального государства, а не интересы НАТО, не интересы западного мира, не говоря уже о глобалистах. Так вот, те которые настаивали на единстве западного мира, это идеологические враги Трампа. И Трамп их победил. Трамп с ними сейчас ведет страшную борьбу внутри США. Поэтому, а в Европе остались те же представители, как будто там люди Байдена, там продолжение предыдущего цикла на уровне политических элит. Их теснят все больше и больше правоконсервативные силы, евротрамписты своего рода. Люди за Трампа, но в Европе. Они теснят этих глобалистских фигур, но пока не вытеснили. И поэтому Трамп на самом деле все дальше и дальше отходит от Европы и экономически, и политически, и стратегически, потому что сегодняшние лидеры Европы сегодня, и Стармер, и Макрон, и Мерц, это антитрамписты, это представители вообще враждебной Трампу идеологии. Поэтому главный водораздел, главная линия разлома между США, Трампа, при Трампе, и Европой, при глобалистах, проходит именно в этой сфере идеологии. Ну и кроме того, Трамп накладывает тарифы экономические, Трамп отказывается поставлять Украине оружие, предлагает продавать это оружие европейским странам. У Трампа совсем другая стратегия, чем у либеральных европейских лидеров. Поэтому я не исключаю возможности, что на следующем этапе вместо одного коллективного Запада будут два Запада – американский, североамериканский Запад и европейский.
بروفيسور ذكرت بأن السبب هو يعني أيديولوجية ترامب. هناك كثيرون يقولون إن هذه الترامبية أو أيديولوجية ترامب ربما تلتقي أكثر مع أيديولوجية بوتين وأيديولوجية دوغين. هل ترى فعلا أن هناك لقاء أيديولوجي من ناحية الفكر المحافظ، من ناحية نوعا ما أفكار يعني أكثر يمينية؟ هل هناك قاسم مشترك بين الترامبية والروسية اليوم؟
Я думаю, есть, конечно. Трамп сторонник традиционных ценностей, он сторонник религии, он сторонник христианства, он сторонник патриотической ориентации, он сторонник сильной власти, сильного государства, он сторонник, и более того, он противник, он враг либерализма. И я думаю, что очень много общего идеологически есть между Россией, Путина и Америкой Трампа. Но есть и много различий. Во-первых, в Америке еще очень сильные глобалистские, либеральные настроения. Это половина Америки, потому что половина Америки все еще ориентирована на такие фигуры, как демократы, как Байден, как Камала Харрис. Во-вторых, внутри его партии, республиканской партии, есть неоконцы, а это отдельное направление, это не мага направление, это не направление Make America Great Again, это враги мага, и они как раз стараются удержать однополярный мир, это они подталкивают Трампа к полной поддержке Израиля и Нетаньяху, и, кстати, они же неоконцы, неоконсерваторы подталкивают Трампа и к войне с Россией, поэтому кроме того, что есть общего у нас, то, что нас сближает с Америкой, есть и то, что нас разделяет. Ну и потом, мы две великие державы, у нас свои интересы, у нас свои приоритеты в геополитике, а у Америки свои. Они не обязательно расходятся, но они точно совершенно не совпадают. Поэтому я думаю, что идеологически мы близки, это правда, между Трампом и Путиным идеологических расхождений не так уж много, наоборот, скорее, Трамп запретил ЛГБТ, запретил различные гомосексуальные браки, повестку, гендерную политику, и в России она запрещена. Есть очень, очень много общего между нами, но есть и различия, и они очень существенны.
بروفيسور تتحدث هنا عن الليبرالية والعولمة وأريد أن أبقى قليلا في هذا الحيز حيز الأيديولوجيا أنت يعني ترى اليوم أنه الغرب يواجه انحطاط ثقافي وقيمي وأنه دخل في عصر ما بعد الإنسان ما بعد البشرية بسبب الليبرالية الجديدة هذا يعني مثير للجدل ومهم، هل يمكنك أن تشرح أكثر وجهة النظر هذه؟ ماذا يعني عصر ما بعد البشرية أو ما بعد الإنسان post human؟
Дело в том, что либерализм – это идеология, которая возникла на Западе и которая ставит во главу угла индивидуума. По-арабски аналогом слова «индивидуум», я думаю, является слово «нафс», «нафс», «эго», «индивидуум». И вот либерализм говорит, что это самое главное, самое важное. Бога нет, других людей нет. Прогресса исторического тоже как такового нет, а есть только вот этот индивидуум. При этом этот индивидуум, нафс, некое эгоистическое начало, эгоизм, эго, я, оно стоит выше всего. И выше, чем народ, выше, чем государство, выше, чем религия, выше, чем церковь, чем община, выше, чем нация, выше, чем государство, и даже выше, чем пол, чем гендер. Чем мужчина, женщина. И вот эта идеология, которая ставит во главу угла этого индивидуума, постепенно привела к тому, что человек полностью на Западе, в либеральном Западе, лишился связи с чем угодно. Он лишился связи с Богом, он лишился связи с душой, он лишился связи со своим обществом и дальше лишился связи с полом. Отсюда идея гендерной политики, то есть смены пола. Это логика либерализма. И, конечно, она привела Запад к упадку, она привела Запад к вырождению, она привела Запад к потере идентичности, потере культуры, потере традиционных ценностей и, по большому счету, к потере человеческого, потому что человек – это отношение. В исламской традиции это отношение прежде всего человека с Аллахом. Если не будет этого отношения между человеком, его душой и Аллахом, и Богом, то и человека не будет. У нас очень похоже. У нас в христианстве, в православии человек – это душа. И его связь с Богом это и делает человека человеком. А вот в либерализме все наоборот. Там как раз отсутствие связи с кем бы то ни было, с высшим началом, с равным началом, и является главным. Это не могло не привести к краху. И сейчас либеральная идеология приходит к утрате человеческого начала. Потому что человек, инсан, по-арабски, инсан, был отождествлен только с нафс. И нафс, эго, индивидуум. И была потеряна связь со всеми другими реальностями. Это очень глубокая философская проблема. Это не случайность, это не временный период упадка. Это закономерный крах западного европейского общества модерна, который увлекся материей, увлекся атеизмом, атомизмом, подстроил совершенно ложную науку, забыл о Боге, забыл о традиции и сейчас пришел к бездне. И Трамп пытается вытащить Запад и Америку из этой бездны. Но неизвестно, удастся ему или нет. Это очень сложно.
بروفيسور أنا متأكدة أن اليوم من يسمعك في سياق نقاش لهذه الفكرة يمكن أن يقول ولكن لا يمكن العودة اليوم إلى الوراء. يعني كثيرون يعتقدون أن هذا الفكر المحافظ الذي حضرتك تتكلم به أو العودة إلى الوراء والعودة إلى الدين والتقاليد والثقافة وغيرها هذا كله يتناقض مع القدرة على الحداثة والقدرة على التطور. وهنا أريد أن أفهم، هل لدوغين صيغة للتوليف بينهما، بين الفكر المحافظ والحياة المحافظة والفلسفة والأيديولوجيا المحافظة والقدرة على التطور والحداثة؟
Я думаю, есть, конечно. Но, во-первых, я думаю, что это как раз возможно. Более того, это происходит. Посмотрите, исламский мир и развивается, и одновременно исламские страны сохраняют, многие сохраняют монархию, многие, большинство исламских стран сохраняет религию, и религия в исламском мире не исчезает, несмотря на модернизацию. То же самое в Индии, наоборот, происходит возврат к своим индуистским религиям, корням. То же самое происходит в России, это возврат к христианству, к православию, и даже в Америке происходит возврат к протестантизму, к католицизму, к западному христианству. То есть мы видим, что возврат к традиции происходит. Но очень важно, важно понимать, что Бог – это не прошлое, это не что-то, не дань прошлое, Бог – это вечное. Бог – это вечность, а вечность, она есть и сейчас, и будет завтра. И если строить отношения, строить будущее, строить развитие и модернизацию с учетом того, что Бог есть, это означает, что мы будем обращаться к Нему в поисках нашего будущего. И это даст нам настоящее развитие, которое будет не только материальным, но и духовным. Я уверен, что можно и необходимо сочетать техническое, экономическое развитие, но никогда не противопоставлять Богу. Запад падает в духовном смысле, в нравственном смысле, именно потому, что он сделал техническое развитие, материальное развитие, прогресс абсолютным. Он считал, что надо отказаться от прошлого. И он забыл, что дело-то не в прошлом, а в вечном. Поэтому я думаю, что вот принцип вечности, если мы его вернем в наше общество, а это и есть принцип цивилизации, это и принцип суверенитета, это принцип полюса, тогда мы сможем развиваться гармонично и совершенно не против друг друга, потому что у каждой религии, у каждого народа есть свои собственные представление о том, что такое Бог и вечность, но как в каком-то смысле они есть у всех. И даже на Западе, который давно от этого отрекся, сейчас есть как раз движение в сторону консерватизма. Можно назвать это консервативной революцией. Не просто консерватизмом, обращением к прошлому, но обращение к вечному и развитие, которое будет сочетать в себе в первую очередь духовное, а потом уже и материальное.
بروفيسور، أيضا على مستوى نقاش هذه الفكرة، فكرتك عن طبيعة الهوية البشرية اليوم وتعدد الأقطاب وطبيعة أو الهوية الأوراسية أو الهوية الروسية، بكثيرين الليبرالية الغربية تعني الحرية، تعني قوة الفرد في التعبير، تعني القدرة على محاسبة السلطة، بينما بالمقابل يرون بأن روسيا تقدم للعالم نموذج مناقض من حيث الحريات والعدالة وغيره. وهنا يرون أن رفضكم للليبرالية هو رفض للديمقراطية، ويعني في النهاية دفاع عن أنظمة استبدادية. كيف تحل هذه الفكرة؟
Да, благодарю вас. Я думаю, в первую очередь, обратите внимание, что происходит в современном европейском и американском обществе. Там существует полный запрет свободы слова. Первый указ в первый день Трампа в Америке был восстановление свободы слова. На Западе существует самая жесткая цензура, тоталитарная цензура. Все, кто не думают так, как либералы, называются фашистами, называются националистами, сторонниками авторитарных режимов. Это вся их идеология. На самом деле либерализм сегодня – это и есть цензура, запрет свободы слова, запрет политических манифестаций, если это все расходится с идеологией правящих элит. Это чистый пропагандистский ход со стороны Запада, когда они обвиняют другие цивилизации и культуры, что там нет свободы слова, а у них свобода слова якобы есть. Там в России сегодня, я даже думаю, и в Китае, и в Индии, в исламском мире гораздо больше свобода слова, чем на Западе. И это очень серьезный момент. На самом деле, я даже сейчас не хочу говорить, хороша ли демократия или самодержавие, монархия или либерализм сами по себе. Просто начнем с того, что на Западе свободы слова нет, потому что если вы будете критиковать либеральные элиты, они мгновенно закроют каналы, закроют аккаунты в соцсетях. Это настоящее гонение. И трамписты, которые пришли к власти, MAGA, Make America Great Again, они почувствовали это все на себе. Когда Трамп между 2020 и 2024 годом был в оппозиции, его сторонников сажали в тюрьму, убирали из социальных сетей. И сейчас, на самом деле, только речь идет о восстановлении, начало восстановления свободы слова в Америке. И это идет очень трудно, потому что средства массовой информации принадлежат этим либеральным тоталитарным элитам. Что касается демократии, я считаю, что это западная модель политического устройства. Может общество иметь демократию, а может ее и не иметь. Это зависит от культуры, от народа. Если какой-то народ хочет демократии, своей демократии, основанной на своих ценностях, ради бога. Если какой-то другой народ не хочет демократии, тоже ничего страшного. Это не единственная политическая система, а Запад хочет сказать, что это божественный закон. Вот я скорее соглашусь с тем, что в Коране даны абсолютные истины, а для нас в Евангелии, в Библии, вот они абсолютные истины. А то, что нам говорит Запад, что демократия необходима, это их точка зрения. Это спорно. Мы можем согласиться с этим, но мы можем сказать этому нет. Мы можем сказать... Чем плоха монархия? Она есть в странах залива, она есть в других государствах. Даже в самой Англии есть монархия, в некоторых европейских странах есть монархия. Почему мы должны бояться, например, монархии, если мы ее захотим? Я сейчас не говорю, что это решение или что так надо поступить. Я просто хочу сказать, что пора нам избавляться от западной гегемонии, которые сами навязывают нам свои представления в качестве абсолютных, а потом еще их же и не соблюдают. Это очень лживая, тоталитарная, лицемерная структура современный Запад. Они сами гибнут и хотят утащить за собой все человечество. Я думаю, что мы не хотим гибнуть, и мы должны следовать своим ценностям. Вот Коран для мусульманина – это абсолютный закон. Евангелие для нас – это абсолютный закон. А мнение Европарламента или какого-то еще представителя европейских инстанций, Джорджа Сороса, например, или Ларри Финка – из BlackRock. Ну, это просто частное мнение. То есть, если они говорят, что демократия необходима, может быть, для них и так. Необходимо, так вот соблюдайте правила сами в первую очередь, а нас оставьте в покое. Если мы захотим, мы примем демократию. Если мы захотим, мы не примем. Это не божественное откровение. Божественное откровение для нас – это Библия и Евангелие. И это, кстати, становится все более и более ясным и понятным для американцев при Трампе, что все эти правила, все эти безусловные, абсолютные законы современного атеистического Запада – это совсем не истина в последней инстанции. Это не священное писание. Это не Богом данные нам правила. Мы люди откровения. Мы культура откровения. Для нас Божие откровение значит гораздо больше, чем мнение каких-то абсолютно извращенных либеральных элит. Поэтому пусть они либерализм и демократию оставят себе, но на самом деле там ее именно на Западе ее меньше, чем где бы то ни было.
بروفيسور تقول بالسياسة إن العالم الإسلامي قادر على أن يصير قطبا. كيف تتصور علاقة هذا القطب بروسيا؟ نتكلم سياسة هنا وجيوسياسة كما أنت دائما تركز. إذا كانت دوله دول هذا القطب، يعني عم نحكي عن السعودية، الإمارات، مصر، تركيا وإيران، على مسارات متباينة فيما بينهم.
Ну, вот это большая проблема. Дело в том, что исламская умма, вот миллиард или больше мусульман, которые живут в мире, это цивилизация. Это цивилизация. И для того, чтобы защищать свои интересы, для того, чтобы стать полюсом многополярного мира, исламским странам надо найти платформу объединения. Я вот анализировал, какие проекты предлагались для объединения исламского мира. Есть был проект, салафитский проект. в идеологии Ибн Тайми, вот такой ханбалитский мазхаб. Вторая идеология, другая, была ваххабитский, но это, наверное, вам ближе, вы тоже это знаете. Была идея Османской империи, турки выдвигали. Но, на мой взгляд, самым оптимальным полюсом исламского мира было бы воссоздание багдадского халифата, аббасидского халифата. Тогда были там и все, и вот персы, и арабы, и сунниты, и шииты. И вот этот багдадский аббасидский халифат – это эпоха подъема всех мазхабов, подъема ислама вплоть до Северной Африки, до Магриба. Доходили исламские влияния до Востока, до Индонезии, до Дальнего Востока. Это удивительное время, и сама идеология вот аббасидского халифата, она была очень умеренной, если угодно. Ислам процветал, процветала культура, философия, искусство, науки разные, огромные политические территории. И это было единство, это было государство, цивилизация. Но почему-то этого проекта я сегодня не вижу. Есть национальные проекты, как вы сказали, про разные государства со своими интересами. У государства залива одно, Египет другое, Турция третье, Иран четвертое, Ирак там пятое, Индонезия огромная страна шестое, Афганистан, Пакистан, все по-своему, все идут в своем направлении. Вот если это продолжится, то исламский мир станет зоной борьбы других полюсов. Это очень плохо. Я очень не хотел бы этого. Потому что если исламские страны не найдут способ объединения стратегического, то я думаю, что тогда другие полюса, и Запад, и Индия, и Китай, и, может, даже Россия. Россия самая дружественная, я думаю, исламу страна, исламскому полюсу. Но все равно мы будем вынуждены как бы использовать эти противоречия. Это будет логика многополярного мира. Поэтому я являюсь сторонником исламского единства. Но для того, чтобы это исламское единство обеспечить, необходимо найти идеологию, которая сейчас, вот те, которые существуют, они, на мой взгляд, не подходят, и все так считают, все эксперты считают. Поэтому нужна объединяющая исламская идея, чтобы создать этот полюс. А если он будет создан, вот тогда я думаю, что Россия будет ближайшим союзником, потому что мы строим серьезно, по-настоящему многополярный мир. И этот многополярный мир, конечно же, будет гораздо более стабильным, гораздо более предсказуемым, гораздо более гармоничным, если в нем будет исламский полюс. Ну и сейчас в израильском конфликте, в Палестине, в Газе мы видели, как плохо кончается отсутствие исламского единства. Происходит геноцид палестинского населения в Газе. И при этом исламский мир никак его не может остановить, просто потому что все действуют по собственной логике. Мне представляется, что исламское единство необходимо, мы бы его поддержали, безусловно, но, конечно, форма этого единства должна быть очень точно определенной и выверенной. Мне представляется, что аббасидский халифат является идеальной, оптимальной ролевой моделью для этого.
بروفيسور
آمين.
أنا جدا آسفة، طبعا جدا مستمتعة بكل هذه الأجوبة يعني السرد الفكري الذي حضرتك والسياسي الذي تقوم به، بس أنا ما إلي تقريبا 10 دقائق وأحتاج منك إلى أجوبة قليلا مختصرة، أريد أن أدخل قليلا في الحيثيات السياسية والإخبارية من حولي. أولا قلت بأن روسيا مستعدة لتقف مع هذا القطب الإسلامي إن تشكل، ولكن كثيرون اليوم يقولون لك روسيا نفسها هذه حاربت الإسلام، حاربته في الشيشان وحاربته في سوريا، كيف يمكن للعالم الإسلامي أن يثق بها كحليف حتى ولو هو توحد؟
Я думаю, что надо смотреть не в прошлое, а в будущее. Вот мы строим многополярный мир. Нас часто ссорят. В исламский мир сам разрознен. Мы же не против ислама в Сирии боролись. Мы боролись, поддерживали Башара Асада. Я знаю, что страны залива стояли на противоположной стороне, но это внутри ислама. Эта война была не против ислама, а внутри ислама. Сейчас в Чечне самые патриотические силы. В Чечне мы боролись не против ислама, иначе бы нас никто не поддержал, чеченцы. Мы боролись против некоторых радикальных версий ислама, которые и для самих исламских режимов представляют опасность. Поэтому Россия не враг ислама. Это ложный образ. روسيا
تمام. طيب
считает,
أريد هنا
что
أن
إسلام
أسألك عن
традиционный
سوريا
ислам.
بروفيسور، لا أريد أن يعني يخونني الوقت قبل أن أفهم منك هنا روسيا، عفوا سوريا الجديدة وعلاقة روسيا مع السلطة الجديدة، ماذا ترى فيها؟
Ну, во-первых, мы, конечно, понимаем, что Аль-Джулани – это представитель Аль-Каиды, отношение к нему очень настороженное, с одной стороны. Но, с другой стороны, мы не враги сирийского народа, мы хотим прагматически строить политику Сирии. Сейчас ситуация не является… мы не враги нового правительства Сирии, но нельзя сказать, что мы союзники и друзья. Отношения у нас есть. Они не являются ни воинственными, ни очень хорошими. Мы пока ожидаем, куда пойдет эта страна.
تركيا بروفيسور لاعب مركزي في بيئتنا هنا، وفق رؤيتكم هل تراها جزء من محور أوراسي بديل للناتو أم منافس لروسيا إن كان في سوريا وفي العراق وفي القوقاز؟
В Турции есть разные мнения, есть очень большое количество, которые стоят за Евразийский альянс, за сближение с Россией, за многополярный мир, но есть и значительные силы, которые стоят за Запад. Я думаю, что Турция колеблется, и я не могу сказать, в чем это кончится, потому что там 50 на 50%.
بالنسبة لروسيا، هل خانتكم تركيا في سوريا؟
Ну, вы знаете, это был очень болезненный удар для нас, правда, потому что на самом деле особенно было это плохо по времени, то есть что турки участвовали в свержении режима дружественного нам, нашего друга Башара Асада, в тот момент, когда происходила смена власти в Вашингтоне. Это был удар, и я думаю, что Эрдоган пошел на поводу у глобалистов и либералов для того, чтобы показать, что Россия слабая, что Трампу надо продолжать поддержку Киеву. И это было очень-очень плохое выбранное время. Да, многие из нас считали, что это было предательство, и это в значительной степени ухудшило наши отношения. Но, тем не менее, Турция серьезный региональный актор, как вы справедливо заметили. И, конечно, мы с ними есть и сохраняются определенные дружеские и стратегические отношения, несмотря ни на что.
بروفيسور، أوكرانيا ونهايات الحرب هنا، ما هي برأيكم الخطوط الحمراء في أوكرانيا بالنسبة لروسيا، وما هو تصورك الواقعي لنهاية هذه الحرب؟
Ну, окончание этой войны будет только после того, как мы достигнем победы. То есть до победы России в этой войне не будет конца, это точно. Победа должна быть достигнута. А что считать победой? Либо освобождение восточных территорий, включая Харьков, Одессу, Днепропетровск и Николаев, либо установление полного контроля нашего над всей Украиной. Это вопрос дискуссионный, а здесь однозначного решения нет. Но совершенно очевидно, что если у нас не будет победы, пока у нас не будет победы на Украине, явной победы России на Украине, эта война не закончится.
بروفيسور، كثيرون يقولون، طبعا الغرب تحديدا يقول بأن لدى روسيا وهم القوة، وأنها بعد 3 سنوات لم تنتصر في أوكرانيا، وهذا النصر الذي تتحدث عنه ربما يكون بعيدا من حيث أنه سوف يستنزفها في من القوة وفي النفوذ. هل تعتقد بأن هذا صحيح وبأنه سوف يجعل روسيا أقل قوة؟
Я так не думаю. Я думаю, что Россия оказалась слабее, чем мы сами думали, но за время этой войны, за 3,5 года, почти 4, мы стали намного сильнее. Благодаря санкциям мы стали развивать свою промышленность, свои технологии. Сейчас мы сильны как никогда и с каждым днем становимся сильнее и сильнее. Я согласен даже немного с Трампом, что мы, даже Запад считал нас сильнее, чем мы были. И мы себя считали сильнее. сильнее, чем мы были в начале войны, на первом этапе. Но произошел перелом постепенный. Сейчас наше общество процветает, экономика поднимается, военная промышленность растет. Россия сейчас, именно сейчас, становится великой державой. Мы сдаем этот экзамен, это правда трудно. И я не говорю, что эта победа будет дастся нам легко. Но мы воюем со всем коллективным Западом, со всей мощью США, которые поставляли до последнего военную технику и экономику. Мы воюем с западным миром и с теми, кто является его союзниками. Мы выдержали 3,5 года, и дальше, сейчас уже мы идем на встали на победные рельсы.
بروفيسور كثيرون يعتبرون أنك منظر الكرملين. الغرب طبعا يقول بأنك عاقل بوتين وأن مشروعك هذا الأوراسي في النهاية ربما هو محاولة لتبرير التوسع الروسي وأن روسيا لم تنجح حتى الآن في حسم حرب أوكرانيا. هل تعيد النظر بفكرة ضرورة دخول روسيا في هذا الحيز الجيوسياسي اللي هو أوكرانيا؟
Но Украина могла бы оставаться нейтральным государством, если бы она была дружественной Россией. Если она враждебна, она не будет существовать как самостоятельное государство. Россия не может допустить на своих исконных землях, в зоне своего собственного исторического контроля, враждебное антироссийское образование, каким бы оно ни было. Это невозможно, это несовместимо с нашим представлением о безопасности. Поэтому Россия не позволит существовать Украине, враждебной Украине, вообще ни в каких границах. Вот это просто, это нам, мы уже давно говорили Западу, но Запад не хотел это слышать.
طيب طبعا تأثيرك على الكرملين بروفيسور هناك بطبيعة الحال من يبالغ لدرجة كبيرة في هذا التأثير يقول إنك كما ذكرت عقل بوتين آخرين يقولون بأنك راسبوتين بوتين بمعنى بأنك قد تقود يعني روسيا اليوم إلى الهلاك أو إلى التفكك أو إلى الفشل أنا أريد أن أفهم منك بصراحة ووضوح كيف تقيس تأثيرك الفعلي اليوم على الكرملين
Я не могу сказать, каково влияние на Путина. Я думаю, что любое высказывание здесь будет неверным. Одни его преувеличивают, другие его преуменьшают. Одни считают, что оно очень плохое, другие они считают, что оно очень хорошее. Еще есть люди, которые считают, что его и вовсе нет. Я не могу сам оценить степень своего влияния. Мои идеи и известны, мои книги известны. Я постоянно выступаю на всех каналах, на всех форумах. То есть, и я думаю, что моя сила не во влиянии отнюдь, не в каких-то контактах, а просто в идеях, которые я выражаю не от своего имени, а от имени своего народа, своей истории, о своей геополитике. Я философ, я занимаюсь русской идеей в течение всей своей жизни, а Путин воплощает русскую идею как раз на практике. Он, конечно, сторонник традиционных ценностей, он сторонник великой России, сторонник суверенитета. Это нас сближает, но это не благодаря моему влиянию, а благодаря его собственным убеждениям. Просто наши убеждения, если угодно, совпали.
حاولت يعني ببحثي على الإنترنت أن يكون أن أرى صورة لك مع الرئيس بوتين لم أراها ألم تلتقيه؟
Вот и нет, вот и не найдете.
أبداً.
Ну, посмотри, как будете искать. Поищите. Я думаю, не найдете.
لا لم أفهم يعني هناك صورة والتقيت وأنا لم أوفق ببحثي أم أنك لم تلتقيه وليس هناك صورة؟
Вы знаете, я не хочу отвечать на этот вопрос, я никогда никому на этот вопрос не отвечаю.
أحترم طبعا رغبتك و كل الشكر لك على هذه الأفكار التي وضعتها أمامنا هنا، على رؤيتك ربما ونصائح يعني كيف يمكن لهذا العالم الإسلامي أن يكون قطبا أساسيا مهما يجلس على الطاولة العالمية مع الأقطاب الأخرى. كل الشكر لك بروفيسور، شكرا على وقتك وشكرا على مشاركتك. هذا البروفيسور ألكسندر دوغين، الفيلسوف والمفكر الروسي، شكرا لك.
Благодарю вас. Шукран. Шукран.